Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Но сегодня в программе «Мы вас услышали» у нас будет такая наша афиша, потому что мы поговорим об одном спектакле, который 1 ноября в театральном центре на Страстном театр «Кашемир» представит премьеру спектакля «Без Есенина». О чем спектакль? Что за спектакль?
Почему на него нужно идти?
Да, и почему он так называется?
Как же мы без Есенина-то?
Да, нам расскажет обо всем этом наш сегодняшний гость, театральный критик, журналист, драматург Влад Васюхин. Влад, добрый день.
Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели.
Влад, что-то вы хотели продолжить,
как-то
да?
Как-то вы сразу
да,
хотели
вы
начать.
Да, задали сразу
много
вопросов,
да.
Да, и поэтому буду отвечать, наверное, по порядку. Этот спектакль имеет, вернее, пьеса, которую я написал, имеет второе еще название «Русская любовь». Но вот выйдет это под названием «Без Есенина». И Есенина в пьесе и в спектакле нет, но есть его любовь с Исидорой Дункан. Может быть, самая яркая любовь
есть?
Его жизни. Разумеется, да. Угу. И в нашем спектакле она называется «Изадора». Так ее называли во времена Есенина, так ее называл мир тогда. А в России ее на английский манер назвали. А так она ирландка, поэтому «Изадора». Почему нужно идти на спектакль? Это сложный вопрос, потому я не хотел бы заниматься расхваливанием.
Вообще-то
и
этот
прочим.
Вопрос в самом конце мы
Правильно.
Задаем. Поэтому сейчас может не отвечать, вы пока подумаете, а ответите. У меня вопрос другой.
Давайте.
Вас знают как достаточно такого жесткого театрального критика.
Интересно.
Вас боятся многие режиссеры. Да, что вы мне язык показываете?
Это я не знал этого.
А
теперь
вот
знаете,
я вам рассказываю.
Все.
Вы остры на язык. Вот поэтому вы мне язык и показываете. Вы остры на язык.
Осторожней,
потому что...
Макс.
Да. Потому что, ну, вы очень так ярко описываете спектакли, боятся многие.
Не жалея,
да.
Максим, это было раньше. Потому что
почему?
С тех пор...
Вот вы были в МХТ буквально на днях, когда, позавчера или там три дня назад, и режиссер спектакля, узнав, что вы там, говорит, жди, сейчас напишет, намалюет где-нибудь в телеге рецензию спектакля.
На самом деле, с тех пор, как я стал драматургом,
вот
мои театральные
хотел,
друзья говорят мне, завязывай с театральной критикой. На самом деле, критикой-то я занимаюсь лишь для того, чтобы бесплатно ходить в театры, как вы понимаете. Вот.
Мы догадывались, мы
программу придумали, куда звать драматургов.
Если бы билеты не стоили бешеных денег, вряд ли бы я этим занимался.
Нет, ну серьезно, если вот вы из одного
фронта... Как вы от театрального критика пришли к драматургии?
Перешли в другой.
То есть вы натерпелись, насмотрелись, накритиковались, поняли, что сами готовы что-то делать уже
что
свое.
Что все бездари, а я сейчас вам
знаете,
покажу.
Знаете, этот путь прошел не только я, но и многие мои, ну, не многие, но несколько коллег. Я не буду называть их имена, поскольку сейчас они уехали из страны, и, может быть, это нежелательно. Вот, и для них, и для вас. Такое время мы должны немного придерживать языки, увы. Но, тем не менее...
Сказал театральный критик.
С тех пор... Долгое время я брал интервью, и они печатались в «Огоньке», которого сейчас, к сожалению, нет, в журнале «Стори», которого тоже сейчас нету, в других каких-то журналах. И для меня интервью – это тоже маленький спектакль был, маленькая пьеса. И, соответственно, с какого-то момента я не могу сказать, что я писал прозу. Я писал стихи, но поэтом сладко быть до 30, а откромешно быть поэтом после, как написал один замечательный поэт Олег Хлебников, но неважно. И вот от интервью, которые я выстраивал, а это были большие тексты с интересными людьми, то есть мне посчастливилось пообщаться с теми, кого мы сейчас называем классиками, как Андрей Вознесенский, как Татьяна Толстая и так далее, и так далее. Я думаю, у вас в студии тут тоже регулярно бывают выдающиеся личности. И после этого я перешел, ну, написал какие-то тексты, и вот сейчас у меня примерно 10 пьес. И вот эта моя, как бы, деятельность, в кавычки, ее беру театрального критика, она мне во многом-то и мешает, потому что, ну, вы сами сказали, что тот же самый режиссер Золотовицкий, если вы его имели в виду, Золотовицкий-младший, ну, как я ему предложу свой текст, если я вдруг плохо отозвался, хотя я не помню, чтобы я о нем... конкретно о нем отзывался плохо, предложу свой текст. Вот здесь, ну, есть свои проблемы. Ну,
а вы боитесь в ответочку получить вот 1 ноября какие-нибудь отзывы?
Нет. Разумеется, разумеется. То есть все мы...
Неположительно.
Нет, ну, слушайте, если мы занимаемся публичной профессией, мы же не только ждем елея и аплодисментов, и лавровых листов, и нобелевских премий. Естественно, сейчас в интернет может выйти любая тетя Маша и написать, как скучно. Я тут недавно прочитал отзыв, когда... какая-то дама пишет: «Господи, ну какая средняя драматургия? Ну, как скучно, мы ушли». Речь шла о Чехове. Понимаете? То есть, что меня защищает? Я не могу сказать, что у меня слоновья кожа, но я читал столько отзывов о пьесах Булгакова, Островского, Антона Павловича Чехова и так далее, и так далее, что, в принципе, мне не страшно, да? Всегда стоит спросить, а почему человек там, ну, может быть, ему там не нравишься формой ушей или еще чем-то, может быть, он тебе... завидует или еще что-то. Может быть, он попросту, ну, вот, в плохом настроении. Поэтому ко всей критике, ну, нужно прислушиваться к умным, нужно прислушиваться к тем, кому ты доверяешь.
Золотые слова, Влад, потому что в наш адрес тоже пишут всякие там господи, кто там сидит и так,
ну,
далее.
Ну, наплюйте.
Ну, так и делаем.
Я каждый раз говорю, но Макс почему-то не поддается.
Ну, потому что все-таки творческие люди, нежная душа, трепетная.
Не, ну, душа не нежная, но я стараюсь как-то ее сделать слоновей.
Давайте, может быть, от темы тонкой душевной организации перейдем к театру, к Есенину.
Что я могу сказать? Вот на самом деле я пришел к вам в расстроенных чувствах, поскольку практически ночью я не спал. Вчера был первый прогон.
Так.
И когда... А он был без публики, он был как бы для своих, он был без декораций и без прочего. И когда я увидел его, это была не совсем моя пьеса. И то, что делают нынешние режиссеры, вы ходите все в театры, я думаю, вы знаете, и вы видите какие-то такие дикие прочтения. И вот под этот каток, к сожалению, кажется, угодил и я. Сейчас мы будем искать с режиссером компромисс, потому что в мою пьесу, а вот она вышла отдельной книжкой, он почему-то решил вставить еще куски из мемуаров Айседоры Дункан, главной героини, и других некоторых персонажей. И это, на мой взгляд, тормозит шоу, наш спектакль. Это лишнее, там, это вставные челюсти, о чем я честно вчера сказал режиссеру и актерам, в расстроенных чувствах я, и они, я думаю, тоже мы разошлись.
А он даже вам не позвонил и не спросил, можно ли я это сделаю?
Это никто не спрашивает. Сейчас такие режиссеры...
Нет, тогда надо говорить, что по мотивам вам произведение Влада.
Слушайте, я понимаю, но если бы речь шла о трех сестрах или там грозе, вы бы знали, как выглядит оригинал. А когда ставится новая пьеса, на мой взгляд, она должна быть максимально близка к оригиналу. Потому что, но нынешний, мы живем, я говорю, в век режиссерского беспредела. И могу приводить массу примеров, когда волосы встают дыбом. Почему? Если Чехов, где и, на мой взгляд, нельзя из «Вишневого сада» слово убрать. Вдруг играется без слов у того же Женовача. То есть там от пьесы Чехова осталась одна треть.
Вот вы к этому, кстати, как относитесь? К тому, что прочтение новое?
Я отношусь к этому плохо.
Плохо.
Вы считаете, что классическая постановка должна быть именно классической постановкой,
нет,
без современного,
значит,
прочтения?
Нет. Это не значит, что они должны играть в кринолинах или там в костюмах эпохи.
Но на роликах герой Чехова может выехать?
Может, но должна быть логика. Логика.
Знаете, я вспоминаю, «Гроза-гроза». Вы смотрели в «Театре нации»?
Разумеется.
Да, она же такая...
Актриса там играет, которая в моем спектакле, в моей пьесе, да, Анастасия Светлова, там играет Кабаниху. А это поставил Марчелли Евгений.
Да.
И это я принял, кстати.
Так, вы расскажите, что там было-то?
Ну, там не классическая постановка Островского или, например, сказки Пушкина. тоже в Театре наций.
В Театре наций, да. А в этом спектакле как раз играет режиссер нашего спектакля Дмитрий Сердюк. Он заменяет, ну, во втором составе с Евгением Мироновым играет рассказчика.
Я просто был в шоке, когда я пришел в Большой театр и на оперу «Кармен». И там Тореро выехал в образе Элвиса Пресли на роликах на сцену, а «Кармен» пол оперы ходила в полотенце на голове и в полотенце на теле, как будто она вышла только что из душа. Ну, не, они звонили по мобильным телефонам друг другу, но это очень... Я не воспринял это. Для меня «Кармен» — это классика, как она должна быть. Это Бизе писал и так далее. А здесь вдруг ни с того ни с сего вот эти новшества.
Понимаете, я принимаю какие-то новшества, потому что вот когда приходишь в очередной раз смотреть, там, я не знаю, «Дядю Ваню» или там «Трех сестер», которых ты видел уже там десяток раз, да, скучно, если это будет вот по-написанному. Но, с другой стороны, когда вдруг одну роль играет Фирса и слугу Яшу, объединяет этот режиссер. Почему? Текст сопротивляется. Или вдруг берут, убирают Шарлотту, которая великолепный персонаж в «Вишневом саде». Почему? Зачем это делается? Это какая-то вот необъяснимая история сейчас. Для меня, во всяком случае.
А что, Влад, вас натолкнуло на то, чтобы написать пьесу про Есенина?
Хороший вопрос. Ну, разумеется, как всякий русский человек, я люблю стихи Есенина, хотя мне сейчас возразят, что многие не любят, это тоже правда, но в моем ДНК это есть, его стихи. И когда натолкнуло меня, когда я прочитал историю про две телеграммы, которые Айседора получила в Ялте, приехав туда с гастролей по Кавказу в 23-м году. Вот, собственно говоря, об этом моя пьеса. На мой взгляд, когда
действие
пишешь...
происходит в Ялте.
В Ялте.
Как раз, да.
На мой взгляд, когда пишешь биографическую историю, пик. Она не должна быть от зиготы до могилы. Мне кажется, что нужно взять какие-то яркие эпизоды из жизни. И вот здесь несколько дней в Ялте, когда она ждет Есенина, когда сперва он ей написал, что на Кавказ приехать не могу, приеду в Ялту, а потом она через несколько дней получает телеграмму: я влюблен сейчас, люблю другую, расстаемся. Да, да, да. Примерно так это все. Да. Я люблю другую, женат и счастлив. И вот эти ее ожидания, вот эти ее переживания и прочее, прочее. И почему нет Есенина? Мы все знаем, в кавычках, как он должен выглядеть. Какой была Айседора Дункан, мы не знаем. И когда вот в спектакле, допустим, будет Есенин, многие зрители могут сказать, да он не такой, да волосы не такие, да нос не такой и так далее. А Айседора, может быть, вот, допустим, разные. Ее же играла... знаменитая Ванесса Редгрейв. Да. Я с ней делал интервью, когда она приезжала на Московский кинофестиваль несколько лет назад. И эти синие глаза Ванессы Редгрейв я не забуду никогда. Но ее рост 1,81 м, а Дункан была 1,68 м.
60, да.
Так что-то... ли важен рост? Нет, я думаю, не важен. Так ли она похожа? Неизвестно. Но если человек убеждает, это же не значит, что Отелло должен играть черный человек обязательно. Угу. Вот я мавр. Нет, но... если это убедительно, особенно в театре.
Но это все равно, опять же, Влад, возвращаясь к предыдущему вопросу и разговору, это классика. Отелло, он черный, он мавр, и он должен быть темнокожим.
Ну, не значит, что он гуталином должен
мазаться. Ну, не китаец же должен выходить на сцену.
А в Китае как... кто будет его играть? В китайском театре.
Черный китаец.
Тут мы вспомнили, как мы смотрели с Максом «Сядь за руль моей машины».
Да,
помнишь фильм, где
конечно.
Как раз дядю Ваню играют
японцы.
Японцы, корейцы.
Да? Да. Да. И да, еще да, актриса да.
Прекрасный
есть.
Фильм. Да.
Актриса, которая немая актриса, и для нее прописана роль, она говорит руками. Господи, как это называется? Жест. Mm-hmm. Жестов. Да, 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 да. Ее мало кто понимает, но это удивительно. В «Дяде Ване» вот такая роль. Влад, без Есенина у вас получается... В принципе, это не столько о самом Есенине, о Айседоре Дункан, а сколько о потерянной любви и жизни. То, что
это какие-то размышления.
Любви, уходит, уходит.
Любви, которые
уходят.
Два таких монстра, великих человека,
абсолютно.
И расходятся.
И расходятся. И параллельно там есть еще другая любовная история. Это приемные дочери Есенина Ирмы Дункан и Ильи Шнейдера, директора школы Дункан. Она здесь школу танцев организовала, как да. вы знаете. Да. И... есть еще там эпизодические вымышленные герои, у которых тоже какая-то своя любовь. Поэтому любовных историй там несколько, и они разные силы. И вот актриса Седик, которая играет дочь Дункан, приемную, она как раз сказала, что, прочитав пьесу, я-то подумала, что эта история больше об Ирме, потому что вот ее муж присутствует здесь, в отличие от Есенина, и у них тоже, ну, такие холодные уже отношения, потому что друзья Есенина, Марингов в частности, говорили, что он женился на ней из-за выгоды. Вот приемная дочь знаменитой актрисы, танцовщицы, что они будут там ездить в Америку и так далее, и так далее. Вот, ну, она уже взрослая, конечно, была, да. То есть с Есениным-то, я думаю, они были практически одного возраста на тот момент. Ирма, я имею в виду.
Я просто к тому, да, вы говорите, лет, Ирма думала, что это ее, актриса думала, что это об Ирме. Мне кажется, любой актер, играющий в спектакле, даже выносящий блюда и говорящий кушать подано, думает, что это его спектакль.
Это замечательно. Так, наверное, и должно быть.
Драматург, когда приносит в театр пьесу, помимо... Он может выбрать режиссера, он может выбрать актеров, он может как-то диктовать продюсерам, что
повлиять, повлиять на тех, кто будет в этом спектакле.
Ну, я могу же говорить только о себе.
Ну, да, понимаете? Да, я вас и спрашиваю.
В данном случае, поскольку мой опыт достаточно скромный, и пробиться на сцену современной пьесе очень сложно, в данном случае продюсеры театра «Кашемир» прочитали мою пьесу, несколько пьес прочитали, три, и выбрали вот эту, и сказали, ну, а кто бы мог быть режиссером? Я составил список. А кто бы мог играть роли? Я тоже составил список. Но потом, естественно, когда из этого списка режиссеров был выбран Дмитрий Сердюк из «Театра нации», актер и режиссер, молодой человек, 34 года ему, то он уже, конечно, формировал команду. Но вот Анастасия Светлова пришла как бы по моему...
Протеже.
Протеже, да, верное слово, потому что с ней мы сделали две читки. Вот сейчас есть такое слово «читакль», когда на публику читается на читке, пьеса. Да. И с Анастасией мы читали без Есенина два раза. Там был другой режиссер, это не важно. Один раз мы читали в кафе, потому что зал, где должна была происходить эта читка, накануне его покрасили, краска еще не выветрилась, и зрители бы умерли от этого.
Массовое отравление на спектакле. Знаете, какой бы был эффект в СМИ на спектакле без Есенина?
Ладно,
Васюхина, да, все умерли.
Ну, это читка, это была читка, да, на самом деле, но речь не о том. И вот мы срочно с режиссером нашли в соседнем здании кофейню какую-то, девочки, пустите нас, там вот сейчас зрители придут, там человек 20, слушать эту пьесу. И то, что актеры играли, читали в таких экстремальных условиях, когда там кофе варили, когда кто-то даже болтал
звуки, в углу,
да. И публика слушала.
Живо.
Да, и понимаете, вот как бы вот этот выход из зоны комфорта, он вдруг оказался хорошим.
А давайте объясним слушателям, что читка, читали, они не играют, они просто
Да, это как концертное исполнение оперы, допустим, там нет декораций, там нет костюмов, люди сидят, но это как радиоспектакль своего рода, только вы видите актеров, они перед вами, там нету действия в прямом смысле, даже если там он ей дал подщечину, или она ему там что-то такое, это не происходит, это просто читается ремарка.
Я была на читке, но не на том спектакле, о котором мы сейчас говорим, а по неизданному сценарию Сергея Бодрова. И это как раз было вот в формате читки, когда несколько актеров были на сцене и, ну, просто шли по сценарию.
Я понравилось?
Безумно.
Вот, иногда это лучше спектакля бывает.
Да, это супер.
Иногда
и я не согласна
лучше
с Максом, что там не было эмоций, там было огромное количество эмоций, ты себе ярко представляешь всю эту картину, все, что происходит, все, что написано, и... В районе 2 часов, по-моему, шла эта читка.
Да, нормально.
Да, и тебе не хотелось встать, уйти, тебе было интересно, не хотелось заглядывать в телефон, уснуть
или еще что-то. Вот о чем это говорит,
да.
То, что мы никогда не знаем. Мы можем прийти в театр, где люстры, позолота и звание академическое, да, и нам будет скучно.
И
мы можем прийти в подвал, где актеры расстилают коврик, как говорил Станиславский, или там кто-нибудь, Немирович Данченко, кто-то из великих, и начинают играть. И вот театр, он везде может быть.
И в маленьком пространстве
да,
тоже.
У нас сейчас с вами театр, потому что...
У вот микрофона.
Там спорим, это правда, у нас каждый день театр.
Да, у вас каждый день.
Сердюк, это режиссер спектакля, да, в своем интервью сказал, что главная такая, ну, красная линия спектакля – это иллюзия. Что это присутствует она во всем спектакле. Как вот это понять?
Что ну, это, наверное, это... надо Дмитрию переадресовать этот вопрос. Я же не могу...
Типа мы попадаем его... в поезд под названием «Иллюзия», рассаживаемся по вагонам и, согласно купленным билетам, несемся с огромной скоростью по жизни.
Макс, один из журналистов, вот услышав вот это, написал, действие спектакля происходит в поезде. Ну, это на самом деле очень смешно, потому что действие происходит в гостинице и на набережной Ялты. Вот. И я не знаю, что за поезд имел в виду. Это, конечно, метафора Дмитрия, сказать, что герои пребывают в иллюзии, но он их так увидел. На мой взгляд, Айседора при всей своей ослепленности любовью была очень нетрезвой женщиной, там, несмотря на то, что там шампанское любила, и на жизнь она смотрела трезво. И вот это время, как раз действие пьесы «Октябрь 23-го года», они приехали из-за границы, и она сказала, я о Есенине, я привезла его этой стране ее ребенка, но ничего общего у меня с ним уже нет. Вот, поэтому она понимала, что страсть была, но страсть сгорела и потухла.
Да, печально, конечно, все это, но это должно быть красиво на сцене театра
Кашемир на Страстном. Посмотрим, я сейчас все-таки говорю, что пребываю в волнении.
Ну вот нас как раз слушатели спрашивали, спрашивают, а можно чуть подробнее, что именно сильно изменилось в пьесе, в действиях режиссера? Что-то добавили из мемуаров?
Да, там добавили большие куски из мемуаров, и я не хочу, чтобы... пьеса превращалась в журнал «Караван историй», чтобы мы занимались какой-то вот научпопом, пересказывать биографию. Здесь эмоции должны вызвать... поступки, слова героев, но не прямой пересказ. А в таком-то году она вернулась в Париж, шарф зацепился за колесо, и это была
петля.
Но
это петля. Как будто для тех, кому не никто не знает этого.
Да, но не надо заниматься этим просветительством. Вот это
а если он не согласится?
Случай. Ну, слушайте...
Отзовете?
Вот, да нет, вот существует пьеса, она написана. Я эту книжечку рассылаю, раздаю режиссерам, рассылаю в другие города и так далее, и так далее. Поэтому вы же помните премьеру первую у Чехова в Александринском театре «Чайка провалилась».
Конечно, я был на нем.
А зато да. Но зато после этого пьеса не сходит со сцены. Нам не дано предугадать.
Очень много таких вот историй, да, и это вы правы совершенно. Влад, ну вот настал момент, полторы минуты. Кстати, Артем Шилин, вы так красиво просите и пишете о своей любимой девушке, что все-таки два билета на спектакль без Есенина, а театр «Кашемир» в центре на Страстном ваши. 1
Шилина,
ноября пойдете, да, Шилин Артем. А, все-таки зачем надо идти? Вот мы вернулись к вопросу Геры.
Слушайте, ну, на самом деле Анастасия Светлова, которая играет в этом спектакле, из которой у меня такие американские горки в отношениях, как и со всякими... Ну, вы же тоже, наверное, там с какими-то друзьями дружите, потом раздруживаетесь, потом снова дружитесь. Так вот, она, конечно, замечательная актриса, и в первую очередь надо идти ради нее. Анастасия – свободная актриса, она заслуженная артистка России, лауреат «Золотой маски». Она много работала в провинции, где ставил на нее ее бывший муж Евгений Марчелли, худрук театра Моссовета нынешний. И вот ради нее стоит. Там еще другие замечательные актеры.
У нас еще 10 секунд.
Да, и вот, ну и мне кажется, пьеса тоже неплохая, или то, что от нее
осталось. Что бы сказал драматург театра? Критик, журналист Влад Васютин на своей пьесе.
Разумеется. Говори хорошо, источник забудется, информация останется.
1 ноября в театральном центре на Страстном театр «Кашемир» представит премьеру спектакля «Без Есенина» драматурга Влада Васютина. Влад, спасибо большое.
Спасибо.
Удачи.
Спасибо.
Огромного спасибо количества вам зрителей.
Спасибо.
Марина Александрова.
Макс Шелноков.
Герман Бабаян. Друзья, оставайтесь с радио, говорит Москва.
Ура.